Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
Возрастная категория 18+.
Добрый вечер, уважаемые мамы и папы. На часах 10 вечера, значит, самое время поработать над собой и своими родительскими качествами. Помогать искать ответы на главные родительские вопросы вам буду я, ведущая Елена Самойлова. Отправляем малышей отдыхать и начинаем наш серьезный разговор, точнее, продолжим его. Всю неделю мы говорим о мире искусственного интеллекта и цифровых технологий, о том, как помочь своему ребенку найти в нем свое место. Сегодня попробуем проанализировать, не потеряем ли мы навыки эмоционального интеллекта, если со всех сторон будем окружены искусственным интеллектом. Другими словами, не разучимся ли мы общаться с другими людьми. А также поговорим о том, как важно развивать в этих условиях навыки критического мышления. Поговорка «доверяй, но проверяй» становится все актуальнее. Говорить обо всем этом будем с нашим гостем. Напомню, что всю неделю у меня в студии эксперт в области обучения искусственного интеллекта, сооснователь и генеральный директор компании Skillfolio, резидент инновационных научно-технологических центров Сколково и Сириус, где создаются современные технологии на основе искусственного интеллекта, преподаватель курсов по ИИ в МИП и МАИ Алексей Шиманский. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждый родитель желает знать.
Вчера мы с вами завершили наш разговор на том, что, в принципе, искусственный интеллект все больше и больше входит в нашу жизнь. Это наши помощники. Частично может даже заменять нам друзей или тех людей, к которым мы можем прийти за компетентным советом. Мы с вами уже как-то упоминали то, что искусственный интеллект в 85% случаев лучше улавливает эмоции собеседника, чем живой человек. Искусственный интеллект, кстати, можно поздравить, а вот мы, общаясь постоянно с искусственным интеллектом, с вот такими подружками, с вот такими помощниками, не теряем ли мы навыки эмоционального интеллекта? Не получается ли так, что мы сами совершенно разучиваемся? Ну, мы привыкли, что помощница, она нам подсказывает, мы знаем, что она не обманет, у нее нет эмоций, она что-то нам такое рассказывает, да нам не надо понять, правда-неправда, как к нам она относится. Не теряем ли мы вот этот навык и не становимся ли мы безоружными в отношении других живых людей?
Я бы немножко посмотрел на эту тему с другой стороны. Вот хороший вопрос. Тут главный момент, который мы должны понимать, что нам общение с искусственным интеллектом не должно заменять общение с живым человеком. То есть это может быть только плюс, это дополнительно. Это дополнительное мнение, дополнительный инструмент. Понятно, что если мы самоизолируемся, будем общаться только с искусственным интеллектом, такие, к сожалению, прецеденты были. То есть люди, которые имеют какие-то нарушения, люди могут зациклиться на искусственном интеллекте, общаться только с ним, и он реально может заменить им весь мир. И это, конечно, опасность такой есть. Ну, как бы, и, естественно, такое не должно случаться, и люди должны понимать, и таким людям помогать, то есть как-то следить. Почему-то, опять же, люди не заменят других людей, то есть люди понимают, что человеком что-то не то, он там переживает. То есть искусственный интеллект, потому что не имеет желания и воли, ему неинтересно, там, если специально его не попросить, что-то за вами следить или что-то как бы вас анализировать.
Ну, в Японии же уже выросло целое поколение, приблизительно по 40 лет этим людям, да, ну, потому что Япония, она в этом смысле вообще передовая страна, да, там же выросло целое поколение таких людей, которые не выходят из дома, они пользуются доставкой еды на дом, они не там создают семьи, у них нет друзей, они сидят, как бы окружённые искусственным интеллектом, и это, в общем, какая-то такая страшная картинка-то.
Да-да, но причем это еще появилось до появления генеративного искусственного интеллекта, то есть это еще появилось раньше, это проблема, да, уже там несколько десятилетий она есть реально, потому что, ну, такая социальная изоляция, это немножко ответ человека на тот перегруз общественной жизни, информации, требований, которые, ну, на человека сейчас навязываются. И это правильный вопрос, и проблема здесь не в искусственном интеллекте, потому что он...
А в человеке.
Да, в том, что, наверное, даже в обществе. Я не сказал, что проблема в человеке, а проблема в обществе, потому что если мы слишком много требуем того же ребенка, да, слишком на него много ответственности навешиваем, в его возрасте, когда он растет, не очень уверен, от него много требований, а мы знаем, что японское общество достаточно жесткое. детская в этом плане. То есть там в какой-то момент ты как маленький ребенок, все хорошо, а потом тебя резко становишься взрослым, и вот этот переход очень тяжелый в их обществе. То есть ты как бы сразу отвечаешь за все еще достаточно в юном возрасте. И там, соответственно, социальное лицо очень важно. Если ты его не сохраняешь, то самоизоляция – это такой ответ человека на то, что он не хочет в этой системе находиться жесткой. Здесь примерно то же самое. То есть искусственный интеллект, с ним на самом деле вот так вот общаться просто постоянно не всегда может быть даже интересно, да, то есть потому что он не заменяет живого общения. Он, да, подсказывает, ему удобно что-то спросить, получить вот эту вот обратную связь, ну, по сути, решение каких-то проблем, задач, которые человек делает. Но он не такой, потому что, как мы и говорили, вот нет эмпатии, у него нет эмоций, нет вот этой своей воли, да, там, которую он что-то хочет сам, потому что он ничего не хочет. Ему все равно, он работает только, когда мы его спросили что-то. Он ответил, он контекст поддерживает, но, в принципе, ему все равно. Чего спрашивают и как, и он отвечает просто как вот шарик, где появляются, соответственно, у гадалки, да, который погадал, но здесь он гадает очень точно. И все, и он там, соответственно, вам ответил, всплыл ответ, вы, соответственно, его получили, дальше там что-то с ним делаете. И поэтому пока, конечно, нет. Даже вот опыт такого, что искусственный интеллект как замена живому человеку, наверное, любой человек это может попробовать и понять, что нет, это не заменяет. Но где это реально проблема становится, люди с какими-то нарушениями, которые вот зацикливаются на этих проблемах, то тогда они могут зациклиться на искусственном интеллекте. То есть они могут на любой вещи зациклиться, но вот они с ним начинают общаться, что-то себе выдумывать и там, наделять его личностью. И эта проблема не в искусственном интеллекте, а проблема, конечно, в самом человеке. То есть поэтому важно у детей развивать критическое мышление, проверять факты, проверять, что искусственный интеллект им ответил. Это можно проверить достаточно несложно с помощью другого искусственного, другой нейросети. Вот, проверить, а действительно правильно ли она говорит. И этому надо учить, и, конечно, ну, это и в любой коммуникации так, то есть нам тоже могут что-то сказать неправду, и мы должны понимать, отделить, где правда, где нет, сделать какие-то выводы об этом человеке. Но здесь все очень похоже, на мой взгляд.
То есть искусственный интеллект не сделает из нас людей, которые не будут способны вообще реагировать на эмоции, чужие?
Уверен, что нет, да, потому что на самом деле здесь он определяет эти эмоции, да, и может их распознать и сказать о них, но сам он не проявляет эмоции, и поэтому нам здесь с ним неинтересно общаться в этом плане, то есть мы все равно будем притягиваться к другим людям, потому что нам с ними интересно, нам с ними увлекательно, можем разделить какие-то общие опыты, общие переживания, а с искусственным интеллектом все-таки нет, мы не можем разделить с ними эмоции, переживания и какие-то вот такую совместную там деятельность интересную.
Смотрите, сейчас даже рекламируются всевозможные возможности искусственного интеллекта, потому что он может там за нас выбрать нам одежду, он может выбрать за нас меню. Не превратимся мы в таких, знаете, безвольных, за которых вообще все решается. Ну, вообще, в принципе, конечно, это удобно, когда ты торопишься. Загружаешь, и он тебе говорит, надень вот эту вот кофточку с вот этой юбочкой, съешь вот это быстро на завтрак, потому что, ну, есть вообще люди, которым трудно принять решение даже, да, что им съесть, яичницу или кашу. Не получится ли, что мы прям, ну, вообще станем безвольными? И не останется у нас этой воли для того, чтобы принимать решение, для того, чтобы бороться с этим самым, вернее, не бороться, а чтобы полноценно существовать в условиях наличия искусственного интеллекта. Ну вот пропадет у нас совсем вот это вот наше желание как-то себя проявлять.
Мне кажется, такой мы можем мысленный эксперимент сделать. На самом деле мы здесь оказываемся в роли такого правителя, да, у которого там есть куча советников. Вы, вы правитель, да, то есть вы правитель своей жизни. И у вас теперь, раньше у вас не было там, был советник жена, условно говоря, а теперь у вас их там много, этих советников стало, и вам надо ориентироваться в них, каждый что-то советует, и вы выбираете правильное решение. И все равно как бы вы за решением, то есть они вам посоветовали, но решать-то вам. То есть они за вас не будут править, не будут принимать финальное решение. Здесь мы в этой роли государей. Да, да,
а сколько людей с удовольствием выполняли принятое женой решение?
Конечно. И здесь, наверное, проблема, опять же, мы возвращаемся к тому, что здесь искусственный интеллект просто эту ситуацию триггерит, потому что он как бы появляется как еще один инструмент, который выполняет вот эти вот роль советчика, роль всезнающего такого там приятеля, который все тебе подскажет. И здесь мы должны немножко сами, мне кажется, поменять парадигму и это превращать не в проблему, а в плюс. То есть оно делает так, чтобы нам было интересно размышлять. То есть у нас появляется дополнительное... То есть представляете себе вот этим вот управителем своей жизни. Править реально, а не быть транслятором советов там кого-либо. Не было там жены или, извините, там каких-то советов искусственного интеллекта, которые там вам какие-то нейросети советуют сделать то или нет. Все равно финальное решение за вами. Но то, что у вас появляются такие советчики, советники, ну, это прикольно, это классно. Будьте вот правителем, делайте правильный выбор, потому что у вас теперь есть куча мнений, и вы можете выбрать правильное.
Так, мы поговорили об искусственном интеллекте в обучении, в том, что он может помогать нам с хобби. Да? Можно спросить, какую книжку мне почитать, да? Вот. А не попросить рассказать мне содержание этой книги. Да? Опять же, тоже плюс. Мы не можем там уследить за всем. Мы можем про что-то забыть, а он нам подскажет. Да? Вообще, в принципе, в хобби он может помогать. Да? Может научить нас чему-то. Научи, как делать, не знаю, как плести корзинки. Вот. И он нас научит. Мы с вами поговорили о том, что он может помочь нам поправить нашу коммуникацию. То есть мы можем его попросить отследить, что мы делаем не так, разговаривать с другими людьми, и, собственно говоря, сделать правильные выводы. Он может нам помочь в быту, да, это и диета, и режим, и какие-то дела, и напомнить то, о чем живой человек может забыть, искусственный интеллект никогда не забудет. Есть еще какие-то вещи, которые мы не упомянули, где он нам может помочь?
Ну, я точно скажу, на самом деле, с точки зрения того, что действительно искусственный интеллект становится таким драйвером многих областей сейчас. Науки, в первую очередь, это немножко не про быт, сейчас мы говорим, да, но вообще интересно это... Причем в таких очень разных областях. Это там, от спорта, где искусственный интеллект следит за футболистами и оценивает там действия каждого, да, то есть, соответственно, он там видит, как они там играют, кто там что сделал, оценивает его, и там тренеру дают какие-то подсказки, в чем были там проблемы, и сейчас это все команды используют, вот даже вот интересное применение, да, то есть он и видит этот весь матч, и каждого может понять, сколько он там мяча раскоснулся, куда там туда пасанул, не туда пасанул. И следующее, и то, что он реально пытается... в медицине сейчас сделать, потому что есть специальные прямо обученные нейросети, которые занимаются генерацией новых лекарств. И мы, кажется, должны сейчас реально ждать каких-то прорывов интересных, потому что накоплено много данных, много экспериментов, и искусственный интеллект реально изобретает от лекарства новые от многих болезней, которые мы до сих пор пока не победили.
И благодаря тоже... искусственному да. интеллекту они появятся быстрее, чем...
Все
если
точно.
Бы человек
да,
делал
да,
все сам.
Да, потому что реально он может вывести эти эксперименты, сделать сложные расчеты. То есть он реально здесь ускоритель. Предложить какие-то новые идеи, новые гипотезы, которые люди оценивают вместе с ним. То есть это реально вот такой фактор, который действительно будет влиять на нашу жизнь. То есть он реально ускоряет вот этот технологический прогресс в очень многих областях, и очень разных. И поэтому применение будет, на самом деле, очень широкое. То есть это везде-везде. Если как обратиться на человека и подумать, где мы можем еще его использовать, то, конечно, здесь мы уже коммуникации говорили, да, там, но и обучение, то, что вот так реально он отлично учит и в разных методах может получить его по методу Гарварда и как и Фейнман, да, то есть когда вы ему объясняете, он вам дает обратную связь, как вы сказали. Но, наверное, такое, то, что я вижу еще применение, это вот всякие рутинные задачи мы на него можем скидывать. То, что нас, на самом деле, мы задумаетесь, что вас фрустрирует, что вам не нравится делать. Ну, понятно, выбрасывать мусор, наверное, пока мы ждем роботов, которые придут за нас, и будут выбрасывать его за нас. Но вот в каких-то рутинных задачах можно всегда подумать. Не знаю, мне там, допустим, не нравится, я... приходится постоянно проверять документы, правильный ли счет туда внесли или неправильный. Сколько раз постоянная смешная история, что вроде уже шаблоны не те же. Выплывает какой-то старый шаблон, который там заполнили, а там были неправильные реквизиты. Вот, он может проверить вот эти реквизиты правильно, неправильно, поанализировать.
Намного точнее, чем человек.
Да, да, он не ошибается и может реально посмотреть, проверить, что все окей или не окей. И здесь вот, мне кажется, каждый может задуматься, вот в какой сфере... что он делает в своих деятельности, и даже может с искусственным интеллектом посоветоваться и спросить у него, а вот я, у меня такие задачи, а где мне вот применить искусственный интеллект, чтобы вот это с себя, эту рутину снять?
Упростить себе жизнь.
Упростить себе жизнь именно вот таких задач, которые не требуют какого-то сильного размышления, да, даже, а которые просто вот нас фрустрируют, и нам не очень нравятся. Каждый может об этом задуматься и попробовать применить вот... идеи, которые искусственный интеллект сделал, пусть он мало того, что может на самом деле подсказать, что сделать, так он может еще и сделать, потому что он там сейчас подскажет, как это сделать, сам создаст программу, которая это делает, например, сам ее напишет, сам разместит на сервере. То есть сейчас это все уже доступно, люди реально пишут сами любые там интерфейсы, программы с помощью искусственного интеллекта, не понимая вообще ни строчки кода. То есть это даже такой термин появился уже специальный на эту тему.
Внимание, вопрос. Самая популярная, ну или одна из самых популярных профессий на сегодняшний день, да, которую мечтают там мальчики, девочки, это айтишник или программист? Она уйдет в прошлое?
В том виде, как он сейчас, да, потому что, конечно...
И, наверное, уже очень скоро.
Ну, уже да. На самом деле, надо понимать, что даже уже крупные компании, тот же Microsoft, признаются, что они 80% последних там, за 2 года написанного кода уже искусственным интеллектом, не человеком. Он пишет неплохо и даже очень хорошо. Сейчас современные модели пишут код. Они могут сами себя проверять. Они работают как фабрика. То есть одна модель пишет код, другая пишет документацию к ней, третья проверяет на ошибки, четвертая на безопасность. Дают первые модели вводные, а еще есть оркестрант, который за всеми смотрит, чтобы они все работали правильно. То есть такая прям фабрика, да, только не виртуальная. Там. Это очень похоже на завод по производству машин. Здесь очень все близко. То есть смысл прям такой же. Человек здесь только направляющую функцию, он смотрит результаты, принимает, не принимает, подсказывает им, куда двигаться, потому что он может придумать, что нужно, условно говоря, поанализировать, собрав всю информацию, что хотят пользователи там, и так далее. Ну, искусственный интеллект здесь ему тоже подскажет, что они хотят, и только он там, выберет, что правильно, потому что он получает обратную связь живую от живых людей. 100% огромное количество программистов, как и в любой вот этой такой профессии, не будет нужно. То есть будут нужны реальные люди, которые хорошо разбираются во многих вещах, то есть их не только в коде, но вообще понимают, зачем это все делается, у них там будет немножко функция аналитиков вообще, как это все применяется, и кто умеет использовать искусственный интеллект именно вот как вот этот оркестр, да, вот этих вот автономных помощников, которые создают это все. И понятно, что люди, которые понимают код, никуда не денутся, они должны проанализировать, что там написано, либо забраться, и они останутся, они есть, но их количество, конечно, будет уменьшаться. То есть в каком большом количестве они не понадобятся.
То есть необходим будет дирижер.
Да, будут дирижеры, которые управляют всеми вот этими оркестрами, которые сами глубоко все это понимают и могут проанализировать, качество работы выполнено или нет, но реально искусственный интеллект здесь и производители нейросетей очень много времени уделяют этой области, потому что, знаете, что IT-сфера была очень дорогая, создание программ, приложений это очень дорого, больших, особенно сложных, то сейчас это, конечно, сильно удешевляется, и пишут код, они прям... Очень хорошо достаточно, да, то есть, как ни странно, эта сфера, казалось, вряд ли там машина сможет писать, она научилась. И знаете, это очень интересный момент, как проверяют часто, может нейросеть написать хороший код или нет. Ей дают стихи писать. Если она может хорошо подавать рифму, темп, ну, написать качественный стих...
Содержание, чтобы было правильно.
Да, 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 по смысловой. Тогда она хорошо напишет и код. Вот такой интересный вот метод проверки, насколько нейросеть готова к качественному написанию кода.
Интересно, что же произойдет с человечеством, если однажды исчезнет электричество? Это же все работает на электричестве. Как мы будем жить?
Да, ну...
Костер мы разучились разводить в лесу.
Да, да. Ну, это будет другая цивилизация. Люди походили через такие уже сферы, знаете, да, есть такой термин коллапс бронзового века, когда была достаточно развитая цивилизация в бассейне Средиземного моря, кто-то торговала, обменивалась, имела достаточно высокие технологии. Мне кажется, как раз вот это, когда вспоминать Золотой век, наверное, скорее всего, это про них, про тот вот бронзовый век, который в итоге схлопнулся за несколько там десятилетий и превратился просто там... Письменность попала на 500 лет, даже письменность. И хотя там не было таких там катастроф, как пропажа электричества. Конечно, то есть если какие-то произойдут катастрофы, то, конечно, человечество, цивилизация у нас очень сильно поменяется. Мы вернемся немножко к другому типу хозяйствования. Да, да, мы вернемся, скорее всего, какой-нибудь бронзовый и железный век. Вот, и будем жить совсем по-другому. И ну, всегда опасности такие есть. И понятно, что цивилизация достаточно хрупкий инструмент. То есть она может очень быстро пасть, очень быстро разрушиться. И только наша как бы, здесь задача это не разрушить и не сломать, а улучшить и сделать ее более гуманной, более хотел сказать, приятно.
Не забывать об элементарных навыках, которые помогают выживать без электричества.
Да, делать не просто приятные детчика, а именно развивающие для человека, чтобы он не просто там приятно блаженствовал на своих достижениях и там получал только блага, а реально понимал, что чтобы стал еще лучше, у него должны быть мотивы, желания, чтобы он не превратился в искусственный интеллект без эмоций, без мыслей.
Приложение к искусственному интеллекту.
Да, просто какой-то там биологический там, да, носитель этого искусственного интеллекта, который там носит его у себя в голове. Да, и поэтому, конечно, и люди другие, они действительно вот эти обладают важными навыками, которые пока машина точно не может освоить, и, может, и никогда не освоит. И нам надо это не забывать, и об этом думать, и действительно иметь какие-то желания, мысли, волю к каким-то свершениям, тогда и прививать это детям. Тогда действительно в цивилизации будет все хорошо.
Вы говорили о критическом мышлении и о его важности в эпоху искусственного интеллекта. Что вы имели в виду?
Ну, у нас все больше информации, которая вокруг нас, которую мы потребляем, которая из разных источников идет. И многое из того, что мы слышим, видим и доносится до нас, на самом деле не является правдой. Либо является...
Оно является той правдой, которую до нас хотят донести.
Все верно, да. И на самом деле... И часто искажением, которое вроде загримировано под правду, но на самом деле доносит другие смыслы и другие вещи. И это все больше, потому что, как мы говорили, информационный век, информация – это главное, что сейчас становится таким нефтью новой экономики. И искажение информации является частой проблемой для нашего общества. И нам, конечно, надо научить детей и самим уметь это распознавать. И здесь есть такой тоже риск искусственного интеллекта, потому что он может транслировать какие-то... Он как обучен, то и транслирует. Китайские нейросети обучены больше на китайских там книгах и заложены, и обучены китайскими учеными, которые все равно несут свой какой-то менталитет туда. Западные нейросети обучены на западном подходе, на западных смыслах и на западных каких-то установках.
И тот, кто оказывается впереди в смысле искусственного интеллекта, может оказаться и впереди пропаганды, правильно?
Конечно, конечно. Почему так, опять же, еще один из элементов, почему деньги большие вкладываются в искусственный интеллект, это не только то, что он заменит людей там, во многих профессиях там, да, или там, даст новые возможности, а в том, что он становится новой рекламной площадкой, то есть он становится заменой СМИ. То есть, если раньше там газеты заменились там, на радио, там, да, потом, соответственно, телевидение появилось, дополнительный еще элемент, реклама ушла из телевидения в интернет большими деньгами, то следующий момент, куда она сейчас уйдет, это искусственный интеллект, потому что он уже может рекомендовать вам конкретные какие-то вещи, конкретных производителей, какую купить машину. А вот смотри, я вот все изучил, вот такая машина лучше, а это немножко похуже. Вот потому что я прочел там 1000 отзывов о ней. И могу сказать вот реально. И понятно, что производителям теперь важно, чтобы искусственный интеллект обрабатывал их информацию и давал людям правильно. И это будет точно новой площадкой рекламной. И понимать, где правда, где вымысел, даже вообще не искусственным интеллектом, нам мы должны реально тренировать свое критическое мышление, учить этому детей, чтобы мы могли понимать и перепроверять из разных источников, смотреть. Даже можно... Самый простой сейчас метод – это проверить то, что сказала одна нейросеть, в другой нейросети. И почти наверняка, что если две нейросети пока, а скоро, может, придется в трех или четырех там проверять. И попросить секретаря, чтобы он проверил о всех, нашел первоисточник, и попросить найти первоисточник этой информации, откуда вообще она взялась. И нейросеть может найти, откуда вообще первая появилась. Вот. Где, кто это транслировал. И здесь мы должны прямо показывать на примерах, как это делается, показывать на каких-то кейсах, и педагоги должны этому учить, потому что отделять вот реальность от вымысла становится нашим важным навыком. Если мы это не сможем, то мы больше всего будем уходить в какой-то там параллельный мир, который мы себе представляем, который реально совсем не такой. То есть за счет этого искажения нам кажется так, а на самом деле все совсем по-другому. Поэтому это важный навык, и точно, мне кажется, становится чуть ли не номер один для современного ребенка.
Каждый родитель желает знать.
Родительское время на детском радио подошло к концу. Продолжим разговор с нашим гостем уже в следующем выпуске. Напомню, у нас в студии всю неделю эксперт в области обучения искусственного интеллекта Алексей Шиманский. Уже в следующем выпуске поговорим о безопасности в эпоху расцвета ИИ. Какие правила надо соблюдать? Какие навыки развивать у ребенка? И как научить отличать правду от лжи? Ведь искусственный интеллект, как известно, мастер на создание всевозможных фейков. На сегодня я, Елена Самолова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Послушать этот и другие выпуски «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.